земли родной минувшая судьба.
Как обычно, нашу постоянную рубрику подготовила главный архивист Государственного архива Саратовской области Маргарита Шашкина. Ей слово.
Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. Позвольте прежде всего пожелать всем вам быть на ногах. Это очень важно. Выстоять и уцелеть. А те, кто болеет, как мои коллеги из архива, которые до последнего держали оборону и принимали посетителей в читальный зал, кто болеет, тому безусловного выздоровления. Не скажу скорейшего, нет, этот вирус, сразивший мир, быстро не искоренишь, пожалуй. Но лечиться надо, врачам верить и следовать их указаниям тоже надо, хотя бы по телефону. И знать, что пройдет и это надо преодолеть. Сегодня меня нет в студии, мой милый редактор Инна Сальникова записывает меня по телефону, но я, к счастью, на работе, дома я уже успела побыть на больничном. Тема у нас сегодня трудная, но говорить об этом нужно и должно. 30 октября – день памяти жертв политических репрессий. И мы, живущие в России, думающие и размышляющие, понимаем, да, это было. Многое, что было, и что не вырубишь топором из аналов нашей истории. Но эту дату помнить необходимо. И я помню. Обычно в эти октябрьские дни я оказывалась на какой-то профессиональной встрече, и поэтому принимала участие в акциях и памятных мероприятиях, посвященных людям, погибшим или пострадавшим в ходе длительных политических репрессий. В Москве это встреча у Соловецкого камня на Лубянской площади. Там можно, встав перед микрофоном, не только озвучить имена тех, кого ты помнишь, кто тебе и сейчас дорог, но и прочитать по записочке имя того, кого некому помянуть. А в городе на Неве, в Санкт-Петербурге, есть такое особое место недалеко от знаменитого особняка балерины Кшесинской, где тоже 30 октября читают списки побуквенно, поалфавитно, прямо начиная с первых дней революции. У саратовцев есть возможность прийти к мемориальному камню на Воскресенском кладбище. Я, бывая там у своих прабабушек, всегда подхожу к памятнику Николая Ивановича Вавилова. Недавно история появления этого памятника 50 лет назад была подробно рассказана. Опять же, спасибо радио за возможность услышать этот проникновенный и очень личностный рассказ моей коллеги из Музея краеведения. Что мне, как архивисту, хотелось бы сегодня сказать вам, мои дорогие, и на что обратить внимание неравнодушных людей, людей молодых или возрастных, которые понимают или чувствуют, что мир ушедший не есть мир мертвый. Сначала, видимо, я перечислю те архивные фонды ГАСО, которые находятся в открытом хранении. То есть каждый, когда пандемия завершится и читальный зал на Кутякова 15 вновь будет открыт, каждый может ознакомиться с тем или иным архивным делом. Итак, Саратовский губернский революционный трибунал исполкома рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Количество дел 1342. Это дела постоянного хранения о контрреволюционных выступлениях за 1917-25 годы. Второй фонд. Исполнительный комитет Саратовского областного совета депутатов трудящихся. 2609 дел. В основном это дела раскулаченных и лишенных избирательских прав по Саратовскому краю в 1930-1936 год. Замечу, что аналогичные дела есть буквально по всем районам края области. Например, Хвалынское районное отделение управления МВД Саратовской области. Дела постоянного хранения по раскулачиванию с 29 по 31 год. Всего 261 дело. Или архивный отдел исполнительного комитета Турковского районного совета депутатов трудящихся. Дела так называемых кулаков в количестве 2018. Есть и опись этого дела с 30 по аж 46 год. Тоже все эти дела в открытом доступе. Обратила бы я внимание саратовцев на фонд Саратовского областного суда, где имеются дела постоянного хранения за 1929-1936 годы. И вот несколько дней подряд я смотрела описи, так сказать, 35-й и другие годы прокуратуры Саратовской области. Таких дел здесь 17232. И создать, конечно, впечатление по всем этим кипам дел 30-х годов нет никакой возможности. И все же, поскольку прокуратура края осуществляла тогда высший надзор за точным исполнением законов и осуществляла свои функции независимо от каких-либо местных органов, подчинялась только прокуратуре СССР, было полезно посмотреть и эти дела, которые почему-то не очень востребованы нашими посетителями читального зала. Во-первых, я вижу, что работники прокуратуры 30-х годов действительно занимаются надзором и расследованием в самых разных направлениях. И эти дела не просто противозаконные, часто уголовные. Например, рассматривается дело о безобразном положении детских домов в Саратовском крае. Таких домов в феврале 35 года 7. И кто-то ведь прошел эту суровую школу жизни и там, и даже уцелел, и защищал Родину в годы Великой Отечественной. В 34 году прокурор края рассматривал дело, о котором, возможно, мало кто знает и помнит в Духовницком районе, а именно о незаконном присвоении и закрытии церкви в Духовницком, когда представителями ОГПУ, то есть чекистами, были изъяты для своих нужд и серебро с окладов икон и бархат. И прокурор Саратовского края выносит суровые наказания своим якобы товарищам по ОГПУ НКВД. Причем те, кто рассматривают рапорты, докладные записки, кто пишет в Москву отчеты, сложат свои головы в 1937-1938 годах, как враги народа. В 1934-1936 годах прокурором Саратовского края был Семен Александрович Пригов. О нем и его семье можно прочесть в интернете и порадоваться, что потомки его уцелели. Есть внуки и правнуки, есть память о предке. Преданным, очень преданным был человек новой жизни. Пригов был обвинен в организации, антисоветской организации право-троцкистского толка. Но одно дело интернет, где много чего, а другое дело подлинное письмо, скажем, самого Пригова в Москву Владимиру Александровичу Антонову Овсеенко, прокурору РСФСР с мая 1934 года. Именно он, Антонов Овсеенко, и провозгласил когда-то министром-капиталистом из Временного правительства в октябре 1917 года приговор. Это имя я помню по классическому фильму «Ленин в октябре», как и многие. Только тогда, когда лента вышла на экраны, сам Владимир Александрович сидел в тюрьме, и жить ему оставалось 2 месяца. Он как раз из тех, для кого революция была смыслом жизни, и он будет расстрелян в феврале 1938 года. Изумительный портрет этого колоритного человека, пламенного революционера, даст в своей книге «10 дней, которые потрясли мир» Джон Рид. Этот успешный американский журналист умрет от гриппа испанки, пандемия которого тоже выкосило немало, ох и немало людей по всему земному шару. Он умрет в октябре 20-го года и никогда не узнает, что вот его книгу «10 дней, которые потрясли мир» в конце 30-х годов подготовит к уничтожению. В одном из архивных документов 1937 года я вижу целый список книг, подлежащих ликвидации путем измельчения. Это всегда производит на меня большое впечатление. Сначала книги, потом люди. Или одновременно, параллельно. Хотите узнать, какие книги были неугодны тогда? Вот лишь некоторые. Виктор Бабушкин. «Дни великих событий». О том, как в Саратове и губернии устанавливали советскую власть. Герберт Уэллс. «Россия во мгле». Разговор английского фантаста с Владимиром Ильичем Лениным. Джон Рид. «10 дней, которые потрясли мир». Плакаты о Ленине. Видимо, на этих плакатах создатель социалистического государства был с теми, кого уже не считали его соратниками. И так далее, и так далее. Всего 78 книг и брошюр, которые подлежат изъятию из библиотек и уничтожению. Есть, конечно, в составе архивных дел прокуратуры Саратовского края совершенно особая ныне рассекреченная папка. Есть там и список, один из миллионов, наверное, по стране, который имеет заголовок. Осужденные к расстрелу спецколлегии Саратовского областного суда, на которых нет сообщения о рассмотрении их ходатайств о помиловании. Но, несмотря на то, что сегодня 30 октября, день памяти жертв политических репрессий, я цитировать ничего из этого дела не буду. Его надо видеть и думать, чтобы это не повторилось никогда. Никогда в жизни и я не знала, что буду держать в руках дело моего раскулаченного прадеда Михаила Григорьевича Шашкина. Но вот оно передо мной из фонда Р-3570 по Екатериновскому району Нижневолжского края. Сохранилась анкета от 13 мая 1930 года. Перечислены члены семьи, в том числе и мой годовалый отец Николай. Есть некоторые сведения об имущественном положении прадеда до революции. Имел, оказывается, Михаил Григорьевич, отрубной участок в 15 десятин, две лошади, две коровы, 12 голов мелкого скота. Все подсчитали, все записано. А вот в НЭП уже после революции он был обладателем маслобойки. Вот это, наверное, ему не простили. Никакой антисоветской агитации, правда, не проводил, а один из его сыновей, мой будущий дед Иван, 1901 года рождения, служил в Красной армии. И тем не менее, на заседание Сердобской районной особой комиссии по ликвидации кулачества как класса принимается решение признать хозяйство Михаила Шашкина явно кулацким, имущество конфисковать и дело закрыть. 10 декабря 1930 года. Это, конечно, частная информация, скажете вы. Все верно. Ее бы подробно обсудить с моим обожаемым отцом. Но, увы, обсудить это уже невозможно. Папы нет. А вот память сердца есть и пребудет вовек. И я вижу, работая в архиве, что эта память о роде, а в конечном итоге и о народе, не дает покоя очень-очень многим. Не только в день памяти жертв политических репрессий, конечно, во все другие дни тоже, потому что пока мы помним, мы живы. Возможно, вспомнят и нас. И хорошо бы, я думаю, оставить следы на земле не те, что в грязных лужах, а те, которые в человеческих сердцах. Будем живы-здоровы, стало быть. С уважением к вам, ваша Маргарита Шашкина, главный архивист Государственного архива Саратовской области.
Ты припомни.